Текст Чатура Шитха Ситха Праврити. Манибхадра. Еще ее называли йогиня Бахури. Некогда в Агарте жил богатый домовладелец. Его 13-летняя дочь была замужем за человеком той же касты и состояния. Однажды, когда она приехала навестить родителей, в дом заглянул учитель Куккурипа и попросил у нее поесть. «Ты в прекрасной форме, увидев, — сказала она ему, — и тебе очень не идут лохмотья и попрошайничество. А вообще тебе нужна женщина. Ты должен жениться, но только обязательно на девственнице и непременно своей касты». Он ответил: «Я боюсь этого, жизни в сансаре, и подстегиваемого страхом моя работа несет меня в сторону великого освобождения. Если я не сделаю все сейчас, в эти краткие, улыбающиеся мне мгновения, как я смогу пережить их снова, став другим? Если же это бесценное время существования, подобно алмазу, будет поймано, накрыто чем-то чужеродным, как семья, супруга и прочее, то, что составляет страсть моей жизни, будет уничтожено, и явится всякая дрянь. Зная, что так и будет, я остаюсь без женщины». Слушая это, женщина вдруг почувствовала, что поверила в него. Подавая учителю еду и питье, она попросила: «Покажи мне, как достигают освобождения». «Я живу на кладбище», — сказал он. «Если ты хочешь, приходи». И хотя сделать это было почти невозможно, в ту же ночь, незадолго до полуночи, женщина пришла на кладбище. Куккурипа увидел, что она действительно готова получить учение, и дал ей посвящение. Потом он объяснил ей практики стадии развития и завершения и методы их полного объединения. Несколько дней она практиковала у него. Когда она вернулась домой, родители осыпали ее бранью и избили. Она говорила им: «Во всех трех мирах нет ни одного живого существа, которое не было бы мне отцом или матерью. Даже со своей кастой и родословными вы не можете выбраться из сансары и всегда валитесь обратно. А я иду к освобождению, и меня поддерживает мой учитель, и ваши удары толкают меня вперед». Послушав ее, родители решили, что все это пустяки, и оставили кое. Она же медитировала по полученным наставлениям, и результаты кармы постепенно исчезали из ее ума. Так прошел год. Потом муж взял ее обратно к себе. Она выполняла все обязанности жизни в миру, будучи сдержанной и обаятельной, как всегда. У нее родился сын и две дочери. Когда она захотела, чтобы мальчик получил благословение, она встретила своего учителя. Это было через 12 лет после их первой встречи. Однажды, возвращаясь домой с кувшином воды, она споткнулась о корни дерева и уронила свою ношу. Вода впитывалась в землю между глиняными осколками. Вечером, когда женщина не вернулась домой, муж нашел ее на прежнем месте. Кто бы ни заговаривал с ней, казалось, она не слышит. Она продолжала смотреть в одну точку. Наконец сказала: «Что вы говорите? Вы что, все одержимые?» На закате солнца она сказала: «Все живые существа разбивают кувшин своего тела. Почему я должна возвращаться домой? Мой кувшин разбит. Я не вернусь больше в сансару. Я иду в сторону огромного счастья. Взгляни, о учитель, на это маленькое чудо. В поисках высшего блаженства я ищу прибежище у тебя». 21 день она, поднявшись в воздух, давала наставления жителям Агарцы. Затем она ушла в ясный свет. Путь практики – это путь непрерывного очищения. Именно для этого мы и становимся монахами. Вообще, существует деление путей на два основных – мгновенный и постепенный. Постепенный называется вика, мгновенный – лайя. Вика – это путь усилия. Лая – это путь самотрансценденции, самоотдачи. Вика – это путь постепенного совершенствования. Лая – это путь прыжка. Их также называют еще путем детеныша обезьяны и путем котенка. На пути постепенного просветления начинают с физического тела, с контроля и очищения ума и прочее. На мгновенном пути начинают с природы ума и заканчивают природой ума. Начинают с самотрансценденции и заканчивают самотрансценденцией. Путь очищения означает, что мы должны очистить свои тонкие тела. Разумеется, мы должны понять, что они загрязнены. Обычные люди не понимают, что их тонкие тела загрязнены. Поэтому они живут бесконтрольно, как им вздумается, впустую тратят свои жизни. Йогины же стремятся очищать свои тонкие тела, зная, что если не удастся их очистить и соединить с ясным светом, существование бессмысленно. Эти тонкие тела в йоге известны как эфирные, астральные, ментальные и каузальные. Это все азбука базовой доктрины. Эфирные называются пранамайя. Считается, что это энергетическая оболочка физического тела. Если кто-либо тренируется в практиках концентрации, когда-нибудь он сможет вывести эфирное тело из физического. Эфирное тело напоминает копию физического, только оно немного более размытое, состоит из светящихся волокон. Это энергетический дубль физического. Когда мы практикуем кундалини-йогу, каналы очищаются. Это означает, что очищается наше эфирное тело. Когда эфирное тело загрязнено, у человека тамас, много мирских желаний. Он быстро устает, много спит, дышит часто, хаотично. Это потому, что его эфирное тело загрязнено. То есть его праны нечисты. Когда же каналы очищаются практикой отрешения заповедями кундалини-йогой, нет усталости, нет тамаса, сон короткий, тело йогина приятно пахнет, желание его не беспокоит, энергия циркулирует в теле. Выделения уменьшаются, аппетит хороший, но нужды есть много не возникает. К примеру, говорят, святая Тереза могла съедать один раз в два дня маленькую облатку размером с 5-копеечную монету. Разумеется, она была уже в преклонном возрасте, и она десятки лет проводила в практике очищения себя. Я не рекомендую вам съедать маленькую облатку до тех пор, пока ваш уровень энергии не станет как у ситхов. Потому что в йоге, особенно если вы практикуете техники, есть мало неблагоприятно. Тем не менее, наступает само собой такой момент, когда вас не беспокоит ни желание, ни сексуальная, ни привязанность. Мула и Удьяна Бандха самопроизвольно происходят в теле йогина. Копчик разогревается. А в Сушумне у него словно вибрирует натянутая струна, его энергия. Сами собой ощущаются нади, и звуки нада слышны в правом ухе. Тогда энергия достигает верхних чакр и головы, сами по собой просыпаются мистические способности. Возникают сны о прошлых жизнях, видения будущих жизней. Спонтанно возникает ясновидение. А когда же энергии еще становится больше, нектар начинает изливаться, подобно воде, из сомы чакры, опускаясь вниз и даруя телу блаженство. Тогда, впитываясь, нектар в чакры дает большое блаженство, которое растекается по телу. В это время элемент огня становится очень тонким и сильным, и он выжигает слизь в теле. И тогда препятствий ветру нет никаких, и ветер по каналам движется, циркулирует очень свободно. Такой йогин может испускать прану из пальцев. Когда Гамбопа медитировал под руководством Миларепы, чтобы проверить уровень Гамбопы, Миларепа дал ему такое задание. Он насыпал кучку пыли и сказал ему тренироваться в испускании праны до тех пор, пока не будут признаки. Однажды Гампопа испустил прану из кончиков пальцев, и пыль начала завихряться. Тогда Миларепа сказал ему прекратить практику кундалини-йоги. Все это принцип чистоты каналов. Когда они очищены, возникает погружение в самадхи свет, пребывание в этом самадхи. Тонкое тело выбрасывается простым усилием воли. Когда много энергии, силой ума йогин может концентрировать сознание в точке анахата чакры, вишудха чакры или манипура чакры. Сидит он или лежит, он чувствует вращение и затем некое помутнение сознания. А затем оказывается за пределами тела. Это астральное савикальпа самадхи. У него возникает дардари ситхи, а когда энергия выходит через макушку, остановка дыхания, он может погружаться в свет. Когда он много погружается в свет, даже когда он ночью засыпает, его энергия не опускается, поэтому у него непрерывное сознание. Все это признаки очищения эфирного тела. Если вы практикуете правильно, вы все их испытываете через 12 или 20 лет практики. Не следует спешить с кундалини-йогой. Если вы захотите резко очистить каналы, делая мудры, пранаямы, вы пробудите кундалини, потому что техники работают. Однако энергия может быть бесконтрольной. И если вы не овладели присутствием, могут начаться проблемы или препятствия. Поэтому говорится, что практиковать очищение нужно медленно, не спеша. Но очистить эфирное тело этого мало. Астральное тело называется мана-майя. Когда ваше астральное тело очищено, у вас в сердце покой и нет волнений. Эмоции ваши больше не вас не беспокоят. У вас есть безмятежность, когда горе и радость для вас одно. У вас есть одна радость, и она длится непрерывно, она очень тихая и мягкая. У вас нет вот этой эмоциональной разболтанности. Когда есть эмоциональная разболтанность, это признак бесконтрольного астрального тела. Гнев, вспыльчивость, сердитость и прочее. Для настоящего йогина это минус. Когда же астральное тело очищено, все видится чистым. Чистое, нечистое, плохое, хорошее. Эмоция всегда одна. Это как четыре бесконечных. Есть только преданность, восторг, радость, божественная гордость. Астральное тело меняет самочувствование человека, бхавана. Если, к примеру, раньше вы чувствовали в мирской жизни уныние, недовольство, раздраженность, то когда астральное тело очищено, вы чувствуете всегда тонкую радость и безмятежность. Тот, у кого астральное тело очищено, у него видятся только хорошие сны. Астральное тело очищается начитыванием мантр, визуализациями, практикой баджан-мандалы, поклонением, простираниями и медитацией четырех бесконечностей, чистыми самаями и гуру-йогой. Следующее – ментальное тело. Его еще называют самхогакайя или пранавадехам. Ментальное тело находится в вишудха-чакре. Что означает очистить ментальное тело? Это означает выйти за пределы концепций. Тот, у кого ментальное тело очищено, больше не находится в иллюзии своего ума, не связан мыслями. Он их непрерывно самоосвобождает. То есть это означает настоящее овладение самоосвобождением. Мысли, возникая, больше не отвлекают его от присутствия. Он понял в истинном смысле принцип самоосвобождения. Ментальное тело очищается созерцанием, внимательностью и медитацией типа Махашанти, когда вы наблюдаете мысли, и затем их останавливаете и снова держитесь пустоты. Тот, кто не понял принцип самоосвобождения мыслей, он находится, он подобен флюгеру, который следует за своим умом. И ум его постоянно дурачит. У него придет эта мысль или это, он подвергается этой мысли. Кто же понял принцип самоосвобождения и правильно созерцает, всегда безмятежен. Наконец, последнее тело или каузальное тело. Анандамайя или Карана Шарира. Что означает очистить каузальное тело? Это означает отбросить надежду и страх, саму эгоистичную мотивацию. Эго, чувство «я», которое коренится в каузальном теле, оно связано с волей. Утратить свою волю, отдать ее Всевышнему Источнику. Именно очищение каузального тела – это пробуждение, просветление. Тот, кто очистил каузальное тело, живет без прошлого и без будущего. У него нет понятия собственного «я», он чувствует, как в его осознавание вливается великий свет, свет, происходящий из атмана. Каузальное тело очищается служением, самоотдачей, такими вещами, когда эго не наслаждается, а напротив, оно отрешается от своей воли. И, разумеется, лая-йогой, созерцательным присутствием. В каузальном теле содержится множество карм, которые, если не вычистить в одной жизни, обязательно всплывут когда-нибудь и дадут ростки и приведут к новому рождению. Эти кармы называются биджи. Эти биджи возникли в прошлом из-за кармических долгов Рнанубандхам. Рнанубандханы – это кармический долг. Ну, допустим, если вы убиваете какое-нибудь животное и поедаете его, то по кармическому долгу вы предоставляете право этому животному вас убивать и поедать когда-нибудь. Такой закон. И такие арнанубандханы находятся в каузальном теле, даже если мы не подозреваем о них. Очищение означает, мы эти семена кармы словно прокаливаем, и они больше не дадут всходов. Тот, кто раскрывает третий уровень самоосвобождения, самотрансценденцию, очищает каузальное тело. Но еще считается, джоти-йога дает самое эффективное очищение каузального тела и медитация созерцательного присутствия. Когда мы практикуя очищаем наши четыре тела, или три тела, иногда астральное объединяют с ментальным, тогда мы становимся чистыми, пустыми и прозрачными. В сердце возникает покой, в уме безмятежность. в энергии циркуляция. Тогда свет исконной мудрости не видит препятствий и начинает вливаться в нас. Тогда мы сами становимся носителями этого света. Вот такая чистота – это результат безупречной практики монашества. Когда мы полностью чисты в наших тонких телах, нет никаких препятствий свету. Свет начинает сам вливаться в нас. Наши тонкие тела ему не сопротивляются. Тогда мы можем отбросить личные усилия и вступить полностью на путь Лайи. Вначале мы неизбежно следуем пути усилия Вика, тренируясь в пути Лайи. Но мы понимаем, что пути Лайи недостаточно, поскольку мы еще не очень умеем созерцать и выполнять самотрансценденцию. Поэтому нам нужен путь Вика. Когда же мы полностью чисты, то мы можем полностью перейти на путь Лайи и предоставить все этому исконному свету. На самом деле, духовная практика – несложная вещь. Это самая обычная вещь. Очищай свои тонкие тела и отдавайся исконному свету. Трудности начинаются, когда наши старые кармы начинают противиться очищению. Тогда говорится, что йогин должен приложить героические усилия и мужество. И невзирая ни на что, все равно добиться такого очищения. Легче всего очищается то тело, которое было чистым в прошлых жизнях. Это подобно тому, как вы делаете где-то отверстие, и потом это отверстие расширяете, и через это отверстие заливается свет. Поэтому склонность каждого определяется к той практике, определяется чистотой того или иного тела. Интеллектуал быстро очистит ментальное тело, поймет принцип самоосвобождения и утвердится в нем. Тот, у кого чисто астральное тело, быстро поймет принцип преданности и самоотдачи. За счет этого ему легко будет практиковать другие вещи. Обладающий чистыми каналами будет способен к управлению ветрами и кундалини-йоги. Имея высокий уровень энергии, он будет быстро продвигаться в медитации. Наконец, тот, у кого чисто каузальное тело, не имеет ни надежды, ни страха и способен исключительно одной осознанностью выполнить самотрансценденцию, а затем очистить свои более нижние тела. Но в конечном счете результат всегда один, когда мы приходим к такой чистоте на всех уровнях. Когда все наши тела очищаются, наступает самый сильный уровень созерцания, когда начинает очищаться и физическое тело. Когда мы говорим с точки зрения пути вика или постепенного пути, такие вещи, как очищение, действительно важны, и есть ступени их очищения. Когда же мы говорим с точки зрения пути лаи, мгновенного пробуждения, мы должны принять другую точку зрения. Мы должны принять такую точку зрения, словно все наши тела уже изначально чисты, и очищать нечего. Мы должны занять абсолютную позицию и полностью довериться исконному свету. Может быть, даже если мы имеем эти ограничения, тем не менее, медитируя на исконный свет, мы принимаем позицию абсолютной чистоты. И раскрываясь ему, пребывая в созерцательном присутствии вне концепции, мы позволяем этому свету вливаться в нас и самому устранять эту нечистоту. Если ваш ум гибкий, вы понимаете, как практиковать мгновенным и постепенным путем, не путая их. Итак, с точки зрения абсолютного совершенства мгновенного пути, нет никакой нечистоты, и изначально это тело является телом Божества, и все уже полностью пробуждено. Нужно только признать этот факт и непрерывно помнить об этом, а помня, быть внимательным к присутствию, позволяя свету этой чистоты непрерывно наполнять нас. Другими словами, путь лаи означает, даже если ты не Будда, ты должен считать себя Буддой. Ты должен привыкать себя так считать. Это отлично от гордости или чего-то еще, или самообмана. Вовне, разумеется, следует помнить, что ты монах все-таки и человек. Это касается внутреннего состояния. Наставления для этого случая таковы. Даже когда у тебя ум как у Будды, веди себя как обычный человек. Даже когда ты чувствуешь реализацию, словно ты Бог, проявляйся в соответствии со своей ситуацией. Тем не менее, в отношении внутренних данных, путь лаи означает ориентироваться только на каузальное тело. И непрерывно медитировать на абсолютное совершенство. Вначале мы думаем, что пребывать в созерцании – это просто поддерживать полноту внимания к телу и мыслям и самоосвобождать. Потом мы понимаем, что созерцание глубже. Это означает непрерывно воспринимать великий источник и отдаваться ему, самотрансцендироваться. На высших же этапах, когда нет разницы между тобой и великим источником, это просто пребывать абсолютом. День ото дня пребывать абсолютом, чувствовать себя абсолютом, жить как абсолют и ходить как абсолют. Разумеется, это совсем не то, что мы порождаем некое сотворенное абсолютное состояние. Если мы сядем, будем думать ахам брахмасми, я абсолют. Напыщены, станем напыщенными, большими. Мы можем даже искусственно расширить свое тело, искусственно зародить большую божественную гордость. Это методы тантрийские, низших тантр, где человек воображает себя божеством, пока его тонкое тело не превратится в божество. Однако это будет нечто искусственное, сфабрикованное, сконструированное, и не будет считаться абсолютной реализацией. В лучшем случае это путь стать божеством верхнего мира формы. Это нечто сделанное, состоит оно из ума. Быть абсолютом означает, что к этому времени наше «я» должно полностью исчезнуть. В некотором смысле это означает исчезнуть самому. Когда мы полностью оставляем свое «я», свои воли, маленькие вольки, предпочтения и оценки, внезапно мы чувствуем, что мы стали полностью пустыми. Мы стали полностью прозрачными, и тогда абсолютное состояние само вливается в нас. Тогда это не искусственное, а подлинное. И мы пребываем в таком абсолютном состоянии.
Oh.